транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это разбор полета. В гостях по скайпу у нас политик, абхазский политик. И в недавнем прошлом министр иностранных дел Абхазии, премьер Абхазии. И даже в течение какого-то времени первый замминистра обороны этой непризнанной республики до определенного периода времени. Сергей Миронович Шамба, проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. Сергей Миронович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Довольно плохо мы слышим вас, если не сказать, что практически не слышим.
Если погромче как-то сделать?
Ну, тем не менее, должна вестись трансляция в YouTube. Не знаю, пошла ли она. Есть формы для связи с нашим гостем и с нашей студией. Плюс 7985-970-45-45. Окошко сообщения в эфир на сайте echo.msk.ru и чат YouTube, который вот-вот заработал, и в который уже, собственно, поступают некоторые сообщения в адрес нашего гостя.
Да,
итак, связь восстановилась, Сергей Миронович, слышите вы нас?
Я вас хорошо слышу.
Ну вот, и слава богу, начинаем нашу программу, а мы традиционно стартуем с вопроса об определяющем жизненном решении, о некоем выборе, который довелось сделать на протяжении, ну, довольно длительного периода вашей жизни, в котором было многое. Вот что это для вас? Где Рубикон Сергея Шамбы? Вот так, если оглядываясь назад.
Вы знаете, я когда-то занимался наукой, был археологом, и близкие мои родители очень хотели, чтобы я был ученым, но вот так получилось, что меня выбрали лидером национально-освободительного движения. Я был еще молодым человеком, и когда я пришел домой, у меня дома все были опечалены, и я сказал, что я согласился на один год, а отец мне сказал: нет, сынок, это на всю жизнь. Вот так я всю жизнь и попал в политику.
Ну, смотрите, ведь вы в 83-м, да, кандидатскую защитили. Движение вот это...
Я защитил докторскую. А кандидатскую я защитил... в 83-м кандидатскую,
да, то есть, докторскую. Строго говоря, докторская была уже после того, как и прошла первая вот эта война абхазско-грузинская. Вы нашли в себе силы из освободительного движения на некоторый период времени вернуться в науку.
После войны, когда я был министром иностранных дел, я все-таки решил закончить свою докторскую диссертацию и так и сделал, защитил в Ереване докторскую диссертацию.
А почему в Ереване, кстати?
Ну, потому что ученый совет по защите диссертации на историческую тему был только в Тбилиси и в Ереване. Ну, в Тбилиси я, естественно, не мог защищаться, я кандидатскую там защищал.
А если вот туда, извини, Марина, если уточнить, все-таки ключевым решением было решение оставить науку или прийти в политику?
Знаете, когда-то мы работали в одном институте с лидером абхазским первым президентом Владиславом Арзенба. Он был директором института, а я был ученым-секретарем. И когда меня выбрали лидером национального движения, я уходил из института, он категорически против был. Но я ему сказал: вы знаете, если народ перед вами поставит такую задачу, и вы тоже уйдете. На что он мне сказал: я никогда не брошу науку. Но так получилось, что и он тоже оставил науку и занялся политикой, когда это потребовало обстоятельства.
А скажите, почему именно история?
Ну, я всегда любил, увлекался историей и со школьных лет, собственно говоря, да. Ну, мне нравилось, я археологией занимался, и мне было интересно всегда. Это романтика, раскопки, палатки и все это прочее.
Ну, это, скажем так, без отрыва от родины, да? Потому что предметом вашего исследования была древняя средневековая Абхазия, насколько...
Ну, в Абхазии очень много памятников исторических, самых древних времен. И первая стоянка человека, известная в Советском Союзе, была тоже на территории Абхазии. Здесь были античные города. Кстати говоря, я раскапывал и опубликовал книгу об одном из античных городов Абхазии. Гионес назывался. Так что здесь очень много интересных памятников. И сегодня здесь совместные экспедиции есть российских и абхазских археологов. Есть много чего, что здесь привлекает ученых.
А вы уже упомянули об этом, но я так понимаю, что в 73-м году вы как раз окончили исторический факультет Тбилисского государственного педагогического института. У вас какие воспоминания об этом периоде?
Ну, студенческие годы всегда приятно вспоминать, потому что были молоды, было много друзей, ну, было такое беззаботное, такая бесшабашная молодость, всегда приятно вспоминать. Я думаю, студенческие годы всем приятно вспоминать, мне тоже.
Грузия – это что для вас вот на сегодняшний день? Это страна, с которой восстановление прежних теплых отношений для вашей страны невозможно?
Вот в том, кстати, я был лидером вот этой борьбы против Грузии, наверное, так можно сказать. Но я первый, кто начал говорить о том, что пора как-то налаживать диалог и думать о совместном будущем, в том смысле, что мы соседние народы, и нам предопределено судьбой быть соседями. Но среди соседних народов, не только между нами с Грузией, вон европейские народы, все соседние народы когда-то воевали. Но потом приходит время, когда нужно налаживать отношения. Я думаю, что сейчас уже вот нужно начать такой диалог с Грузией тоже. Ну, я не считаю грузин врагами, у меня есть друзья там в Грузии. У нас, собственно говоря, ведь, ну да, был этнический конфликт, но в большей степени он был политическим все-таки.
Скажите, а вот когда я просто не зря спросил про Тбилисский государственный институт педагогический, а вот там у вас, не знаю, вот были какие-то конфликты, или у вас там как раз появились друзья среди грузин? То есть вот как складывалось там?
Нет, у меня лично не было контактов, конфликтов. У меня было много друзей и среди тех, кто со мной учился, и среди тех, кто из Абхазии там учился. Мы общались. Я никаких проблем в этом не видел. Ну, позже, когда я уже диссертацию защищал, в аспирантуре учился, да, я сталкивался. В Грузии все-таки, особенно среди историков, такая есть националистическая, конечно, такая черта. И ну, это известный факт. В этом смысле, да. Даже когда я защищал докторскую диссертацию, такие отзывы, ну, вот в 40 центров научных было отправлено, ну, реферат был отправлен. И вот в 3 грузинских центра традиционно отправляются. Ну, были очень такие отзывы, политизированные в большей степени, типа того, что как вы можете принимать защиту у человека, у которого руки в крови грузинского народа, вот в таком духе, понимаете. Ну да, я воевал, да, я был первым заместителем министра обороны во время войны. Но не надо было воевать с нами, надо было договариваться, мы были за это. Мы перед войной, знаете как, ну, собственно говоря, мы в прямом смысле не сепаратисты, потому что мы не отделялись ни от кого. Мы ставили задачу сохранение в Советском Союзе в качестве союзной республики, которой мы, собственно говоря, и были после распада Российской империи. Вот. Мы были союзной республикой. Потом по воле Сталина стали автономией. И вот мы как раз, как знаете, у Сахарова был такой проект, где все эти республики получали такой равный статус. Такая не вертикаль была политическая, а горизонталь. И мы за это боролись, собственно говоря. Потом был принят закон о порядке выхода Союзной Республики из состава СССР. И Грузия вышла, игнорируя этот закон. Она провела у себя референдум о выходе из СССР. Мы не принимали, Абхазия не принимала в нем участие. Более того, Абхазия в 90-м году, когда был референдум за сохранение СССР, проголосовала за сохранение СССР. Хоть и большинство населения в Абхазии было грузинское, 51% проголосовало за сохранение СССР. Таким образом, Грузия вышла из СССР, а мы остались в СССР. Потом распался СССР, так что мы ниоткуда, ни от кого и не выходили, собственно говоря. Но вот в ответ на это вот, мы получили агрессию и больше года вот шла война кровопролитная.
Скажите, учитывая те довольно непростые обстоятельства, в которых, на которые пришлась ваша юность, да, взрослые годы, вот Сергей Шамба, он больше ученый, историк, политик, не знаю, кто борец.
Пылевой командир.
Пылевой командир, да.
Не знаю, там всякие есть оценки, вплоть до того, что я ради достижения цели готов там пролить море крови и прочее. Ну, на самом деле, я не такой человек. Знаете, я из тех, кто, просыпаясь, думает, не съела ли барашка розочку, понимаете? Так что я мирный очень человек и стараюсь избегать конфликтов. Ну вот поэтому в течение почти 14 лет был министром иностранных дел. Хотя это был период наиболее таких насыщенных, что ли, переговоров. Тогда в урегулировании грузино-абхазского конфликта участвовали такие великие дипломатические школы, как российская, американская, французская, германская, британская. Здесь были все самые известные и значительные гуманитарные организации. Вот мы вот в таком взаимодействии формировалась наша абхазская дипломатия. И это был большой урок, и это были сложные переговоры. И несмотря на давление всего мира, мы отстаивали свою позицию. Тогда и в России тоже была не такая доброжелательная позиция, как это сейчас. Вот, вы знаете, и блокада была со стороны России, и определенное давление было общее. Но мы стояли на своем и добивались своего, и, наконец, добились признания нашей страны.
Если говорить не о дипломатии, а о периоде, когда звучали выстрелы, да, о тех самых месяцах, годе с 92 по сентябрь 93-го, строго говоря, вот этот период времени для абхазского народа – это период трагедии или период освобождения? Потому что ведь было жертв много и с той, и с другой стороны.
Ну, я все-таки считаю, что период трагедии, конечно. Мы-то все-таки надеялись, что сможем с Грузией договариваться. И перед войной, когда вот уже был парад суверенитета, вы знаете, мы обратились к грузинскому руководству, и наше обращение парламента Абхазии, Верховного Совета тогда, заканчивалось словами: мы надеемся, что протянутая наша рука не повиснет в воздухе. Мы надеялись на то, что мы договоримся о каких-то формах взаимоотношений. Мы тогда готовы были, собственно, на федеративные отношения. Потом в процессе переговоров были варианты, когда мы могли заключить конфедеративный договор. Потом при посредничестве Примакова мы обсуждали вариант, который вот его детище, который назывался «Общее государство». Все это отклоняли грузины, грузинская сторона отклоняла все эти проекты. Мы очень часто были близки к подписанию. Да. Но вот так получилось, что они отказывались именно.
А почему вариант с реинтеграцией Аджарии, условно говоря, состоялся, а такого варианта в случае с Абхазией возможным не было? По сути. Да? То есть он даже не рассматривался.
Ну, в Аджаре живут те же грузины этнические. Мы себя ощущаем самостоятельно и вполне состоявшиеся нации. У нас в течение нашей истории были и исторические взлеты, когда было Абхазское царство. И, собственно говоря, Грузинское царство получило свою легитимность от абхазских царей. Этот период хорошо известен в истории Грузии, в истории Абхазии. Поэтому мы всегда ощущали себя народом таким государственным. И поэтому, когда нас лишили государственности, мы всю свою историю боролись за восстановление своей государственности. В Советском Союзе мы были единственным народом, который через каждые 10 лет массовые народные волнения поднимал. Вот в защиту своих национальных интересов. Такого прецедента больше не было в Советском Союзе. Так что мы последовательно, поколение абхазов боролись за это.
То есть можно сказать, что конфликт между Грузией и Абхазией по сути носил культурный характер, да? Не только политический, но и культурный.
Ну, я бы сказал, что вот этнически все-таки он был. И культурно тоже, знаете, вот ведь был период, когда закрывали абхазские школы, запрещали разговаривать на абхазском языке, газеты, радио. все это закрывали, графику даже абхазскую перевели на грузинский язык, начали строить здесь дома. Организация была создана, Абхаз-Переселенстрой, которая строила такие типовые дома даже во время Великой Отечественной войны. И сюда шло переселение грузинского населения, чтобы изменить демографическую ситуацию в Абхазии, что им и удалось сделать. Вот. Поэтому этот конфликт, вот, все эти черты его и абсорбировал в себя. И культурный, и этнический, и политический. Ну, я не знаю, конфликт был по всем направлениям, собственно говоря. Хотя между отдельными людьми были дружеские отношения. Здесь в Абхазии сложилась такая культурная среда, где было такое сообщество многих этносов. И поэтому таким общим разговорным языком был русский. Здесь были люди разных национальностей, которые вполне нормально жили. Но вот политика Грузии, которая вот вмешивалась в этот процесс, это переселение после Сталина, когда прекратили переселять людей, придумали другие формы для того, чтобы перекачивать население, создавали предприятия крупные, и нужно было рабочую силу из Грузии возить. Там крупный институт создали, субтропические. И абитуриенты поступали в него со всей Грузии, потом оставались в Абхазии. В общем, изменение демографической ситуации происходило постоянно. Это не могло, конечно, не волновать абхазское общество, и поэтому через каждые 10 лет такие взрывы были массовые.
Раз уж мы заговорили об языках, я так небольшой шаг в сторону сделаю. Написано в справке информационной, ну, по крайней мере, доступной в интернете, написано, что вы владеете английским и французским языком. Скажите, как удалось выучить два языка в советские годы? Не знаю, мои родители, там, родители моих друзей, ну, в крайнем случае, там, how are you, знаю, там, может быть, по-английски или пару фраз по-немецки, а у вас два языка. Как так получилось?
Это тоже какой-то миф очередной. Французский я не знаю, но английский я учил с детства, с 6 лет, с преподавателем. Домой приходила ко мне учительница моя. И потом в институте и прочее. Ну, вот так.
Не хочется уходить в сторону от таких культурологических экскурсов. Что означают 7 звезд и ладонь на вашем флаге? Всегда меня это интересовало.
Наш флаг, он как раз-таки имеет такую историческую нагрузку. Он воплотил в себе два известных в истории Абхазии знамени. Одно средневековое, период Абхазского царства. Это красное полотнище с такой белой ладонью. Mm-hmm. То, что мы видим в углу. А 7 звезд это символизирует 7 исторических областей Абхазии. Другая часть флага это бело-зеленые полосы. Это после распада Российской империи, когда возникали отдельные республики, возникла тогда Игорская республика, частью которой была Абхазия. И в этой Игорской республике был флаг вот с 7 полосами. Зеленые полосы означали мусульманские народы, которые входили в это. Ну, она в 18 году существовала, республика. И белые – это христианские народы. Вот объединив эти два таких символа исторических, мы и создали этот флаг.
В начале 90-х действовало такое формирование, да, как Конфедерация горских народов. И да. Там тоже флаг похожий. И, собственно, в этой связи хотелось вспомнить о таких фигурах, как Шамиль Басаев и Руслан Гилаев. Вот они были друзьями абхазского народа, потому что Басаев в 93-м, в 92-м, да, занимает фактически ту же позицию, что и вы. Он замминистра обороны Абхазской республики. Кто эти люди и что их привело к вам, да, в Абхазию в 90-х?
Вы знаете, они, да, они были, особенно Басаев, они были активными такими деятелями вот этой конфедерации. И когда началась война в Абхазии, они приехали в Абхазию, воевали здесь, защищали Абхазию. Они романтики были, конечно. Но Басаев, у нас хорошие отношения у меня были с ним. Но когда он стал воевать и стал апологетом чуждых для нас традиций и взглядов, конечно, наши взгляды и дороги разошлись. Потому что те ценности, за которые он готов был воевать, мы их считаем опасными для Абхазии, для абхазского народа и для Кавказа в целом.
Абхазия многоконфессиональная страна. Вы сказали, Угу. И о мусульманских народах, да, и о христианском большинстве Абхазии, о коренной абхазской религии. Вот это конфессиональное многообразие вашей страны, это, с вашей точки зрения, скорее залог успешного развития на долгие годы или, ну, вот, скажем так, такой изюминки, привносимый каждый раз, или же такая бомба замедленного действия, потенциальное ядро конфликтов?
Ну, вы знаете, на этой почве конфликта у нас еще не было. Вот если взять один такой большой квартал, если даже по московским меркам это небольшой будет квартал, но вот здесь в центре Сухума сосуществует православная церковь, костел, кирха и синагога. Ну, так случилось, что в Абхазии нету мусульманской мечети, но в последние годы вот молельный дом тоже организовали здесь, мусульмане тоже молятся. Все мирно живут, никогда конфликта у нас на этой почве не было. Ну, честно говоря, просто абхазы никогда ортодоксальными такими верующими не были. Хотя большинство подавляющее абхазов христиане, конечно.
Что касается приверженцев абхазской религии, расскажите, тут по данным из открытых источников 3%. Все-таки расскажите о них, что это такое. Да.
Я могу рассказать, как я рассказывал одному китайскому дипломату, который спросил меня, какая у вас религия. Я ему сказал, как у вас, у китайцев, у нас одновременно три. Рассказывал ему, каким образом. Значит, у нас... Вот в день весеннего равноденствия, то бишь Пасха, в каждой абхазской семье отмечают вот этот ритуал языческий. Mm-hmm. Когда жертвоприношение делают, там ягненка или козленка режут, нанизывают на ореховый пруд его сердце и печень, смотрят в сторону света и молятся. При этом стоит столик, на котором белая скатерть, лежат пасхальные яйца, пасхальные куличи, и смотрит молящийся старший в семье в сторону святилища и говорит: «О, Аллах, Аллах!»
Ух, невероятное сочетание, это просто какое-то.
Вот это я наблюдал много раз такое.
Давайте к нынешним политическим реалиям перейдем. Сколько процентов абхазского населения на данный период времени имеют российские паспорта?
Ну, больше 80%, насколько я знаю.
У вас есть российский паспорт? Вы гражданин России?
Да, у меня есть, конечно. Я занимался этим вопросом, конечно, получил один из первых.
А это двойное гражданство, правильно я понимаю?
Ну, у нас есть, да, у нас есть положение о двойном гражданстве.
Вот вы рассчитываете на то, что в обозримом будущем государственность Абхазии, ну, перейдет в несколько иную форму, да? Она будет признана не пятью государствами, двумя пересмотревшими свое решение государствами, которые отказались от признания, а вот, ну, выйдет на какой-то широкий уровень. Абхазия, условно говоря, станет членом Организации Объединенных Наций.
Я думаю, что когда-нибудь это произойдет. Хотя сейчас прогнозировать это, то, что будет трудно, мы живем в эпоху перемен, посмотрим, чем все это закончится. Так, для Абхазии просто признание России — это решение всех вопросов, потому что огромная Россия для маленькой Абхазии — это целый мир, понимаете, мы можем с Россией вместе решать вопросы безопасности нашей и экономического развития, потому что Россия предоставляет не только свои рынки, но и экономическую помощь. А что нужно нации? Безопасность нужна и развитие экономическое. Так что для России, для нас в этом смысле целый мир. Ну, конечно, престижно, вот, и мы последовательно добиваемся признания других стран. Хотя, вот вы сказали, что две страны отозвали, но это не так, потому что никаких официальных документов или обращений по поводу того, что отзывается вопрос признания, мы не получали. Таким образом, никто не отказывался официально от признания нашей страны.
Может быть, путь к государственности, он более близким будет через ассоциированное членство в Российской Федерации? Вопрос, который вы поднимали неоднократно.
Это я как раз сторонник этого проекта, но дело в том, что там, кроме России, есть и другие страны, которые могут блокировать, мы так предполагаем.
То есть пока это не предмет договоренности между Москвой и Сухуми?
Пока не время, но когда-нибудь, я думаю, это произойдет. Все все к этому все равно идет, да. Сейчас нас признала Сирия, для нас это важно. Вот, хотя некоторые говорят, что вот в Сирии идет война там, и так далее. Но Сирия для нас важна, потому что в Сирии живет наша диаспора. У нас такие исторические связи с Сирией и в абхазской культуре. Вот Сирия особое место занимает.
А большая диаспора там?
Ну, там небольшая диаспора. Ну, Сирия была частью Османской империи, куда выселена была большая часть абхазского этноса в результате Кавказской войны. Ну и поскольку это были войны, Кавказ и так далее, их расселяли по границам Османской империи, и значительная часть была как раз в Сирии. Ну, вот до последнего времени там, ну, те, которые знают язык и ощущают себя абхазами, было 11 тысяч. В Турции очень много тоже абхазов живет, гораздо больше, чем в самой Абхазии, но не все идентифицируют себя абхазами, потому что в Османской империи было запрещено вообще выделять себя, кроме как тюрками.
Мы вернемся к этому разговору после новостей на Эхе. Напомню, у нас в гостях Сергей Шамба, в недавнем прошлом премьер-министр Абхазии, политический деятель этой непризнанной большинством государств мира республики. Ведут передачу Марина Максимова, Станислав Крючков. Вернемся через 5 минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем, с нами Сергей Шамба, абхазский политик. В 2010-2011 годах премьер-министр этой республики, дипломат и даже, как мы выяснили, на протяжении определенного периода времени первый замминистра обороны в период абхазско-грузинского конфликта 92-93.
Но тут такой, что август все-таки период отпусков. Несколько вопросов от наших слушателей про путешествия, да, про возможности. Я, кстати, хочу сказать, что тоже в отпуск отправляюсь в сентябре, и ну, посмотрел, например, Батуми, там небоскребы, говорят, курорт европейского уровня. Вот спрашивают, как там дела? На что можно рассчитывать туристу-путешественнику?
Ну, не знаю, некоторым нравится, кому-то не нравится. Ну, большинство все-таки, я как вижу, довольны отдыхом в Абхазии. Так что приезжайте.
Ну, а инфраструктура, не знаю, какие аквапарки какие-нибудь, что, то есть, вот на что можно рассчитывать, не знаю, с семьей, с детьми можно приезжать или там, не знаю, как?
Ну, приезжают многие, мне сейчас трудно сказать, у меня свой такой собственный взгляд, я заинтересованное лицо. Ну, я думаю, в Батуми, наверное, более шикарный, конечно, и уровень другой, но... Ну, здесь, наверное, попроще, но ну, тоже хорошее море у нас даже лучше, чем...
Сергей Миронович, ну вот если так без обиняков, почему Аджаре удалось создать эти курорты высокого европейского уровня, у Абхазии как-то пробуксовывает немножко все это?
Ну, потому что там больше инвестиций было.
А почему в Абхазию инвестиции не идут?
Ну, потому что Аджаре помогает, Грузии помогает... Весь мир, Соединенные Штаты Америки, Европа, многие страны признают и мы.
Но здесь Россия.
И заинтересованы в инвестициях в Грузию, там инвестируют в ту же Аджарию, там и Казахстан, и Азербайджан, и другие страны. Ну а здесь мы только на российские инвестиции в основном ориентируемся. Есть некоторые инвесторы из Турции тоже, но в основном российские, да. Ну, здесь сложнее. У нас до 2008 года мы были в блокаде, ведь это тоже ведь нужно понимать. И потом война была здесь, в Абхазии, здесь была разрушена вся инфраструктура. С заводов из фабрик вывезли все оборудование в Грузию. Весь автотранспорт вывезен был в Грузию. Морские суда, все, что можно было вывезти, вывезли в Грузию. И здесь мы пришли в совершенно разрушенную столицу, разоренную. И многие люди, у которых были сожжены дома, внутренняя миграция, мы еще не преодолели, вот постепенно преодолеваем все эти трудности. И Россия помогает, благодаря России тоже это происходит. В последнее время, после признания 2008 года и отмены санкций против Абхазии, ведь было время длительное очень после войны, когда людям старше 65 лет вообще мужчинам запрещали переходить границу. Такие ограничения были. Не то, что товары могли там перемещаться. Поэтому это все, конечно, сложности определенные придавало. Вот после 2008 года появились возможности для какого-то вот такого прогресса. И очень медленно, но как-то все-таки это происходит.
Давайте о 2008 как раз поговорим. Август – это не только период отпусков. Вчера, да, 12 число, конец пятидневной войны, так называемой, в Южной Осетии, в Абхазии, тогда в Кадорском ущелье шли столкновения. Вот что это был за конфликт? Он был неизбежен в тот период времени? И кто, в конечном счете, был его инициатором? Кто готовил эту пятидневную войну? Где? В Тбилиси, в Москве, в Сухуми?
Кто инициатором был, об этом сказано комиссией, которая Европейский Союз, который сформировал и которая занималась этим вопросом. Там прямо четко сказано, что с обстрела грузинскими войсками спящего города Схинвал началась эта война. Но что она была неизбежной, об этом тоже есть много моментов, которые на это указывают. Ну, в частности, вот все это время грузинские войска постепенно занимали высоты вокруг Схинвала. Схинвал находится в такой котловине, и вокруг него есть вершины, которые постепенно, вопреки договоренностям, которые были, занимали грузинские войска. Об этом осетины говорили часто, но понятно, что никто на это не реагировал, потому что у грузин был карт-бланш. Но война могла и здесь, в Абхазии, начаться. Единственное, что предотвратило вторжение в Абхазию, это то, что здесь все-таки были отдыхающие российские. И Россия, понимая, что, имея информацию, что это может произойти, здесь приняла определенные меры. Во-первых, начали ремонт железной дороги, куда привезли около более 400 железнодорожных строителей военных. Ну и еще подразделение здесь было, десантно-штурмовое, тоже дислоцировано. Это переориентировало Грузию, конечно, на Осетию, к сожалению. Но было еще такое событие, которое нам четко дало понять, что война неизбежна. Перед началом войны, в конце июня, у нас была встреча. Грузины хотели со мной встретиться. Вот, и такая встреча произошла в Стокгольме.
Вы тогда главой Министерства иностранных дел Абхазии были, да?
Да. Угу. И в Стокгольме с грузинской стороны было ближайшее окружение политическое Саакашвили. И вот в разговоре они все время давали понять, ну, хотели сделать нас сговорчивыми, чтобы мы пошли на уступки. И все время давали понять, что у них очень сильная армия, что американцы им помогли оснастить армию, что у России нет такой армии, как у них, что они могут дойти до Москвы, такая у них мощная армия, и что русские вообще не вмешаются, если начнется конфликт в Абхазии. Ну, они больше на Южную Осетию намекали. Но тем самым нас попугать хотели. Вот. Я даже руководителю делегации тогда был, Ираклий Лосания, который был тогда представителем Грузии при ООН. Я тогда даже сказал ему в отдельной такой нашей беседе, сказал, что с такими настроениями, которые я вижу у ваших коллег, я говорю, вы доведете до большой беды. И в первую очередь свой народ. Вот. Ну, так оно и случилось, собственно говоря. Поэтому было очевидно, что они имеют поддержку каких-то кругов в США, я не знаю точно, кто это может быть. Есть разные рассуждения на эту тему. Но что определенные круги, типа там
таких реакционных некоторых деятелей, их подталкивает к этому, я не сомневаюсь. Но они очередной раз ошиблись. Я вот вспоминаю интервью одного американца, который был с американским президентом, который тогда вот под конец существования Советского Союза, они свободно приезжали, ездили же по разным республикам. И, я сейчас не помню. Нет, это не Никсон был, это уже
был... Рейган, конечно. Джордж Буш старший, да.
И он посетил Тбилиси. И к нему пришел в гостиницу президент тогдашней Грузии Звиад Гамсахурдия, который сказал, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах, стоит его хорошенько пнуть, и он развалится, и мы готовы взять на себя эту функцию, только поддержите нас, сказал он. На что ему Буш сказал: господин президент, ваши слова очень многим в Америке понравятся, но когда вы дойдете до конфликта с Россией, никто вмешиваться не будет. Я думаю, то же самое произошло и в 2008 году, когда такие, как Маккейн, очевидно, подталкивали Саакашвили к этим действиям, говоря о том, что русские не помогут. И Америка помогла, конечно, серьезно подготовить грузинскую армию, что и было видно в течение этих 5 дней, как они сопротивлялись вначале. Но вот чем это закончилось, тем, чем должно было закончиться, конечно. Никакая Америка конфликт с Россией из-за Грузии не пошла бы, конечно, не пошла.
Вы не раз принимали участие в переговорах с грузинской стороной. Скажите, вот сейчас, оглядываясь назад и оценивая обстановку, которая сейчас, вот эта опция переговорная, она исчерпана или все-таки она еще существует?
Ну, тогда очень интенсивный был процесс урегулирования. Под эгидой Организации Объединенных Наций тогда он проходил. Вот. Но после признания Абхазии в 2008 году эта миссия была свернута, и весь процесс этот притормозился. Сейчас единственный канал для вот таких контактов с Грузией — вот эти женевские встречи, которые сейчас происходят. Ну вот я считаю, что нельзя этот канал упускать, и в будущем, я все-таки уже говорил об этом, надеюсь на то, что какой-то диалог все-таки начнется по нашему будущему.
А накануне вот события лета 2008-го, сбитый под Гудаутой МиГом-29 нашим беспилотник грузинский, в тот же самый упомянутый вами железнодорожных войск в виде 400 человек, он способствовал вот этим контактам по дипломатической линии, или все-таки нагнетание шло не только по линии Тбилиси, но и из Москвы?
Нет, я как раз говорил о том, что нагнетания со стороны Москвы не было. Напротив, Москва предприняла шаги, чтобы оградить своих граждан, которые здесь отдыхали, и предотвратила войну, вторжение в Абхазию. 400 человек тогда же
здоровы. Эти 400 человек, их можно назвать вот теми самыми вежливыми людьми, которых мы потом, в 2014-м, увидели?
Я думаю, да. Но кроме того, еще штурмовой батальон был введен в Абхазию. Ну и у нас тоже своя собственная армия есть. Так что это... Когда была вот эта 5-дневная война в Южной Осетии, большая часть грузинской армии была сосредоточена все-таки в Западной Грузии, потому что они ожидали со стороны Абхазии удара. И на самом деле мы планировали оказать военную помощь Южной Осетии, выдвинули войска тогда в сторону Грузии, но тогда стояли миротворческие силы российские, которые загородили, да, преградили дорогу, и у нас переговоры были, и все-таки мы тогда решили перенаправить удар в Кудорское ущелье, где были грузинские войска, тоже сосредоточены на территории Абхазии, верхней части Кудорского ущелья, это в горной части Абхазии.
Вот если бы не фигура Михаила Саакашвили, стоявшего в тот период времени во главе Грузии, ведь вы в мае 2006 года с ним встречались, да, для обсуждения вопроса плана так называемого «ключ к будущему». Во что, в кого, персонально в него упирался вопрос договоренностей? Если бы другая фигура стояла во главе Грузии?
Ну, вы знаете, до него были другие тоже, это ничего не изменило. Я в 97 году по инициативе Примакова, президент Абхазии, в том числе и я, вот мы полетели в Тбилиси, договаривались с Шеварднадзе тогда вот по этому проекту «Ключ к будущему общего государства», который вот предлагал сам Примаков. Эти переговоры тоже ни к чему не привели тогда. И, кстати говоря, в большей степени это была грузинская позиция. Нет, они, понимаете, все время опаздывали на уходящий поезд. Теперь уже об этом речи быть не может. Ни о конфедерации, ни о федерации. Это все давно уже прошло. Время уже не то. И сейчас уже нужно говорить о добрососедских отношениях. Я как-то, будучи в Тбилиси на переговорах, меня часто приглашали на телевидение. Я им сказал: вы все-таки определитесь, вы что хотите, вернуть территории или хотите доверие абхазского общества вернуть? Это разные вещи. Если вы хотите вернуть территорию, вы это уже пробовали. Это только можно сделать силой. Силой у вас не получилось, тем более сейчас не получится. А вот доверие установить, вот к этому шаги нужно предпринять. То, что вы делаете сегодня, это вы только усугубляете наши взаимоотношения. Потому что даже сейчас видно, когда какие-то спортивные команды или дети там, художественная самодеятельность, куда-то за границу хотят выезжать или выезжают, все время грузинская сторона какие-то протесты шлет, препятствует, палки в колеса вставляет. Это, конечно, не способствует тому, чтобы такой диалог начался. Но я думаю, это тоже пройдет когда-то.
А на бытовом уровне сейчас как отношения выстраиваются? Вот вы говорите, вы приезжаете на телевидение, там, в программе в какой-то принимать участие. Вы чувствуете себя в безопасности, условно?
Ну, я приезжаю как глава делегации на переговоры. Когда переговоры шли. Ну, конечно, тогда мне обеспечили безопасность. Я об этом даже и не думал. Я понимал прекрасно, что никто меня там убивать не будет. Это понятно. Ну, а так контактов... Ну, официальных контактов нету, конечно. А так неофициально уже как-то люди все равно как-то взаимодействуют. Там какая-то нелегальная торговля на границе идет, контрабандная. Ну, люди жить хотят, так что вот как-то все равно это происходит, да.
Вопрос с беженцами. Ведь по итогам 93-го года там о сотнях тысяч беженцев идет речь, да, об оставленных домах. Эта тема на сегодняшний день считается в Сухуми закрытой, потому что в Грузии довольно болезненно все это воспринимается и по сей день.
Ну, это преувеличенное, конечно, количество, потому что всего в Абхазии жило 240 тысяч грузин. Ну, из них 1050-60 живет еще сегодня в Абхазии. Вот. Ну, остальные, да, в виде беженцев там находятся. Ну, я считаю, что эта тема закрыта. Это смысла нет обсуждать, потому что возвращение сюда беженцев и изменение демографической ситуации, оно опять сулит те же опасности, которые у нас были на протяжении всего советского периода.
Скажите, вот за вот эти там и да, тяжелый период 93-го года, там 2008, вы сожалеете о каких-то, не знаю, принятых решениях, поступках, шагах или упущенных возможностях? Вы что-то бы поменяли бы? Да.
Да, поменял бы, конечно, некоторые вещи сделал бы по-другому. Сейчас, конечно, да, это всегда есть такие возможности. Были ошибки. Но такие ошибки, которые бы обществу навредили бы или какому-то нашей общей цели, таких у меня не было.
Вы дважды баллотировались на пост президента.
Как видно, то, что я проиграл оба раза.
Так что, да, вот в чем была причина? Ну, в первый раз там, по-моему, до 10%, второй раз уже там 21%. Да. В чем причина?
Причина. Но я был на втором месте, запрос общества был другой. Вы знаете, вот я проиграл Александру Анкваб выборы. Был на втором месте, а нынешний президент был на третьем месте, кстати говоря. Но потребность в обществе была в сильной руке. А он ассоциировался с этим именно, потому что он вышел из МВД.
Вы ученый-историк, да? Поэтому у вас нет такой руки.
Забыли, а я дипломат. Вот так и преподносилось. Он дипломат, конечно, но сейчас нужна сильная рука. Вот и сильная рука победила.
Ну, а в целом, по вопросу об абхазско-грузинских взаимоотношениях, в Абхазии есть консенсус, да, вне зависимости от того, кто возглавляет республику?
Точно, да. здесь консенсус. По этому вопросу, по вопросу независимости Абхазии, здесь нет никаких политических партий, даже отдельных личностей, которые какие-то другие взгляды бы озвучивали.
И то, каким образом видятся дальнейшие отношения с Россией, тоже воспринимается в властных кругах Сухуми одинаково.
Да. Не только власти, во всех политических кругах и в обществе, как дружественные независимые государства. Да.
Про сильную руку хотел еще спросить. Теперь тоже, может быть, вдруг неправда информация про вас, что вы занимаете пост президента Ассоциации боевых искусств Абхазии. Это хобби? Вы сами занимались? Есть у вас сильная рука?
Я занимался. У меня черный пояс, да. Но я уже давно уже не возглавляю эту ассоциацию, несколько лет.
Черный пояс по какому виду спорта, если не секрет? По абхазскому карате?
Повторю, не абхазское карате. Знаете, первая школа карате в Советском Союзе была в Москве создана торговым представителем Японии в СССР по фамилии Сато. И единственный филиал тогда был в Сухуми у нас. И я был в числе первых, который вот тогда занимался. Он приезжал к нам с инспекцией тоже.
А что вот привлекло в этом виде спорта?
Ну, тогда как-то это модно было. Когда мы начали заниматься, это считалось, что вообще что-то такое непонятное многим. И мы даже расписку КГБ приходили, давали, что мы не будем применять никогда эти приемы. В общем, это что-то было. Только разрешили ее в Советском Союзе.
Ну, приходилось нарушать, скажем так, расписку.
Пригодилось в жизни когда-нибудь, да.
Но мне в жизни приходилось и до того тоже часто драться. Но я так вырос в городе, в Сухум, где всякое было.
Историки, доктора наук применяют боевые приемы. Кстати, к академической работе не было желания вернуться после того, как в политике более или менее так пауза была поставлена?
Нет, я все-таки все эти годы вот какие-то статьи научные пишу, публикую, особенно по вот, уже не по исторической тематике, а политической больше.
По истории нумизматики. Вы же нумизматикой занимаетесь, да, в своих исследованиях?
Я занимаюсь археологией, хотя у меня первая кандидатская была основана на нумизматическом материале, а вторая и археологический, и нумизматический материал.
А у вас коллекция есть?
Ну, это неэтично вообще считалось, если занимаешься профессионально, нельзя было ее. Ну, неэтичным было, я никогда не занимался.
А вот собственноручно найденная на территории Абхазии монета какая-нибудь есть в вашем арсенале послужном?
Сдавали все в музей.
Все сдавали. Все в семью.
В музее стоят некоторые экземпляры, которые мною найдены на самом таком почетном месте, потому что это уникальные были предметы тоже.
Ну вот так как-то незаметно практически пролетел час с Сергеем Мироновичем Шамбой, в недавнем прошлом премьер-министром Абхазской Республики, сегодня действующим политиком и, как мы выяснили, ученым, человеком, который в разные годы занимал и дипломатические посты, и посты практика боевых действий, да, в 92-93 году.
Спасибо вам. Обладатель черного пояса, это потрясающе то, что мы выяснили. Да.
Огромное спасибо вам за эту беседу. Провели передачу Марина Максимова, Станислав Крючков. Всего вам доброго, до новых встреч.
До свидания.
Разбор полета.